Глава 4, где Шаха приветствует девы во всем своем разнообразии, а также выясняется, сколько может собраться шахов в одном отдельно взятом Мазандеране, но ни словом не упоминается о том, почему одни девы похожи на людей, а другие на чудовищ, и можно ли вернуть последним человеческий облик. Протяжный, оглушительный, душераздирающий и еще шайтан знает какой вопль огласил котловину. Поначалу Абу-Таиб невольно вжал голову в плечи. Однако, видя, что сопровождающие его девы обращают на вопль меньше внимания, чем змея на шорох собственной чешуи, поэт тоже успокоился и стал оглядываться по сторонам в поисках источника жуткого звука. Не ангел ли Израфиль трубит?
«Дев Вайдос с вершины дерева кличет», — пояснил Худайбек-благодетель, когда слух наконец вернулся к поэту, и бархатные затычки в ушах рассосались сами собой. «Вайдосит, значит. Это у них завсегда так, твое шахское. Когда народишко, ну, девов, значит, собрать надо, залазит и орет. Вот».
«И когда ты все это узнать успел?» — проныра поинтересовался Абу-Таиб. К этому моменту он как раз углядел столетнюю чинару у распадка. В ветвях дерева действительно устроился какой-то дев, и теперь черной тушей ворочался в гнезде, явно прикидывая, не завайдосить ли снова.
«Так ведь месяц, почитай, у них проторчал-то, твое шахское!» — заморгал голубыми глазищами верный юзбаши.
И поэт не стал с ним спорить. Даже переспрашивать не стал. Здесь явно могло твориться все, что угодно. Мигающий мир, неведомые страны, свихнувшиеся дни оборотни, так и норовящие прикинуться месяцами, собственный труп под барханом. А тем временем из пещер уже выбирались сутулые неуклюжие фигуры и в развалочку брели навстречу гостям. Впереди неслось десятка два детей, на удивление обычных человеческих малышей, ничем не напоминающих взрослых чудищ. Дев на вершине древа подумал, хрипло прочистил глотку и не стал вопить во второй раз. Зачем? Все и без того были в сборе. Как и следовало ожидать, дети добежали первыми. Запрыгали козлятами вокруг Абу-Таиба, словно рядом не было ни Утбы, ни Гургина, а девов-добытчиков и подавно.
«Твоя шах?» — серьезно поинтересовался
веслощекий карапуз лет пяти, больно ткнув пальцем в живот Абу-Таибу. «Моя шах!» — развел руками поэт.
«Второй шах! Второй шах!» — радостно загалдела детвора, а карапуз почему-то насупился и стал ковыряться в носу.
«Старый Алмунтев говорил, так не бывает. Шах должен быть один!»
— заявила вдруг худенькая девушка постарше лет 13, затесавшаяся в толпу детей. Девушка как девушка, угловатая, подобно многим подросткам. Длинные черные косы свисают ниже пояса, родинка на скуле и голубые глаза чуть ли не светятся со смуглого личика. Поэт долго смотрел на девушку, недоумевая, зачем он это делает. Почему взгляд упрямо и бесстыже ощупывает хрупкую фигурку, что ищет? А потом он понял. Понял резко и сразу. Обнаженные руки и босые ноги девушки покрывала шерсть. Золотисто-коричневый мех, короткий, словно постриженный. Это было по-своему даже красиво, но красиво не по-человечески. «Так я один и есть?» — попытался улыбнуться мохнатой девушке Абу-Таиб. Улыбка вышла кислой.
«Окей, кабат!»
Брови обладательницы золотистой шерстки двумя голубками взмыли на лоб.
«А он светится!» — уверенно сообщил карапуз, вынув палец из носа. «Он живая и светится!»
После чего снова ткнул поэта в живот, словно железным штырем приложился.
«Светится! Шах настоящая! На нас светится!»
«Старый Алмундев говорил, настоящий шах светится! Кажется, я вижу!»
Девушка вглядывалась в Абу-Таиба едва ли не пристальнее, чем за минуту до этого он сам вглядывался в нее. И от ее испытующего взгляда поэту сразу сделалось неуютно, как раньше от присутствия Нахид. Тем временем начали потихоньку подтягиваться и взрослые девы с девицами. Процессия замедлила ход, безнадежно увязая в толпе, а обитатели Мазандерана все шли, ковыляли, бежали, и Абу-Таиб, которого, казалось, уже невозможно было чем-то поразить, не успевал дивиться тому, что видел вокруг. Девы-добытчики, старые знакомцы, были словно с одной формы леплены. Кряжестые исполины, раза в два повыше обычного человека, и бугры мышц
страшно выпирали на их мохнатых телах, иногда в самых неожиданных местах. Но так или иначе, они были похожи друг на друга. Здесь же, здесь в Мазандеране, девы были разными. И разные – еще очень мягкое словцо. У кого-то, как сказала однажды сгоряча первая жена Абу-Таиба, было 7 пядей во лбу, и пяди эти загибались бараньими рогами. Да-да, именно рогами, самыми настоящими, так что впору было уверовать, перед тобой шайтан из шайтанов. Или родной дядя золотого овна. Зато дружки рогача, ростом ему по плечо, были при этом настолько массивны, что иной слон гляделся рядом с ними изящной лебедушкой. Иные мазандеранцы щеголяли розовыми крысиными хвостами, суставчатыми ногами, напоминающими лапы саранчи, а у 3-4 имелись зачатки кожистых крыльев. У одного дева из задних рядов крылья оказались вполне развиты, и он все время подпрыгивал, желая получше рассмотреть гостей, с треском распахивал свое сокровище и зависал над толпой, гнусаво каркая. А вскоре вперед протолкался дев-горбун, чья шелушащаяся кожа настолько походила на чешую, что поэт заподозрил родство горбуна с давешним драконом, чей костяк они видели по дороге. Грудастые девицы приветливо скалили желтые клыки, растягивали до ушей жабьи рты, махали шаху лапами, кто когтистыми, кто с перепонками, шушукались между собой, масляно подмигивая. Девы-самцы одобрительно ворчали, стараясь протолкаться поближе, и в то же время они вели себя осторожнее лекаря у ложа опасно больного, как бы ненароком не зашибить гостя, не обидеть, не покалечить. «Ераб, это же дети, взрослые дети!» пришло на ум Абу-Таибу. К немалому изумлению поэта, среди толпы разномастных чудовищ попадались и обычные сыны Адама. Впрочем, у Абу-Таиба не было времени как следует рассмотреть их, а ведь та девушка с первого взгляда тоже выглядела вполне. Толпа возбужденно гудела, но общий хор звучал искренней радостью, неподдельным доброжелательным восторгом, что никак не вязалось с обликом страхолюдин. Наконец, девы расступились, и вперед вышел плечистый старик, запорошенный снегом седины с головы до ног, поскольку он-то мохнат был неимоверно, и даже шерсть на животе заплетал в щегольские косички. Зато одежду не носил по вполне понятным причинам. Опирался же мохнач на клюку, способную затмить славу Худайбегова копьеца. «Наверное, это и есть старый Алмун-Дев», — догадался Абу-Таиб. Сотни пар голубых глаз уперлись в седого дева, и он заговорил. Вполне членораздельно, хотя и с определенным усилием.
«Ты наш гость, Шах. Тебе здесь будет хорошо. Живи с нами, и нам тоже будет хорошо. Сейчас тебе покажут жилье, самое лучшее, дворец».
В толпе девов произошло некое движение, и перед Алмун-Девом возник давешний карлик, склокоченный, с безумными глазами, брызжущий слюной.
«Лучшее жилье мое! Мое! Дворец мой! И еда, и женщины, и фар! Это мой фар! Он его украл! Вор, вор! Скажите ему, чтоб отдал! Я шах, а не он! Великий шах Кейкабат! Я!»
Седой дев спокойно ждал, пока Кейкабат умолкнет, сорвав голос, что и случилось в самом скором времени. После чего Алмун отстранил карлика и заговорил снова, роняя тяжелые, веские камни слов. Словно приговор оглашал. Впрочем, так оно и было.
«Шах должен быть один. У него фар. Я вижу. Он шах. Ты теперь нет. Тебе дадут пещеру, еду и женщину. Одну. Дворец для шаха. Гарем для шаха. Для настоящего. Все. Так будет».
«Спасибо за гостеприимство», — криво усмехнулся Абу-Таиб. «Ну что ж, показывайте ваш дворец». Поэту было тошно. Отобрать последнюю радость у несчастного безумца, чей фар и трон ты уже присвоил, пусть даже и не по своей воле. Променять дворец в Кабире на дворец в Мазандеране? Ну что ж, сам виноват. Ты хотел разобраться? Давай. Вороши тайны и не жалуйся, если среди облезлых шкур прошлого окажутся блохи или сонный скорпион. И оглохнув от приветственных кликов, сквозь которые визгливо прорывалась изредка «Вор! Он украл мой фар, мой дворец, мой...» Абу-Таиб последовал за Алмундевом, ковыляющим впереди. Пещерный город приближался. Абу-Таиб шагнул под шершавые своды дворца, освещенные рваным пламенем факелов, и не сумел сдержать улыбки. Понятия о роскоши у девов были весьма своеобразные. Пол, как и положено в покоях любого уважающего себя дворца, устилали ковры. Самые разнообразные, самые пестрые, самые-самые. С орнаментами и без. С рисунками и чудными узорами. Вперемешку с циновками и одеялами, лишь бы поярче. И уложено все это добро было по меньшей мере в 4-5 слоев. Зато уж тут девы постарались, хоть краешек каждого, а все равно был виден. Вот, мол, сколько у нас ковров, как песка в пустыне. Одно слово — навалом. Из-за этого пол шел волнами, и ходить по нему было весьма затруднительно. А про важно шествовать вообще речи не было. Абу-Таиб спотыкался чуть ли не на каждом шагу. На стенах, в зажимах из меди и бронзы, полосы металла, причудливо покореженные лапами мазандеранцев, чадило сотни факелов. Жирная копоть оседала на потолке, на сосульках сталактитов, а также на подвешенных к ним разнообразнейших предметах – курильницах, кальянах, 4 штуки и все испорченные, женских подвесках, фонариках из крашеной бумаги и прочие дребедени, зачастую совершенно неизвестного поэту назначения и происхождения. За поворотом пещеры обнаружился балдахин из нежно-розового атласа, наверняка похищенный из будуара знатной франкской дамы. Довелось поэту ловить сладкие мгновения и в таких местах. От балдахина вниз свисала плетеная штора, а по обе стороны ее застыли 2 девов-близнецов в кожаных шароварах и с умопомрачительного вида железными палицами в руках. При виде шаха девы, близкие родичи кабирских Яджуджа и Маджуджа, выкатили глаза, всем своим видом изображая немеренную преданность и почтение. Абу-Таиб хмыкнул, раздвинул штору, шагнул под балдахин и застыл на пороге соляным столбом. «Сим-сим, закройся!» — только и сумел выговорить он. Во-первых, посередке зала стоял трон. Огромный, блестящий, черный, как кожа дикого зинджа, похожий из полированного базальта. Сиденье его, где свободно могли уместиться 3 Абу-Таиба Аль-Мутанаби, было заслано облезлой шкурой тигра. Вторая такая же шкура лежала у подножья трона. Сбоку к престолу жалась хромая тахта, словно ища покровительства, а дальше имелось обширное ложе с ворохом разнообразных мехов поверх него. Кругом же, в живописном беспорядке, играя красноватыми бликами от вездесущих факелов, валялись блюда, кувшины, чаши, кубки, большие и маленькие ларцы со шкатулками, светильники, груды одежд. Сокровища, короче. На ближайшей из таких груд красовалось золотое блюдо, а на блюде гордо сиял здоровенный сапог. Один. Подозрительно знакомый, с гнутым каблуком, с кисточками по голенищу. Разве что обе ноги поэта свободно могли уместиться в этом сапоге, и еще осталось бы место для парочки пеналов. Сапог, по-видимому, тоже должен был быть один, символизируя уникальность шаха. За то время, пока Абу-Таиб с нескрываемым интересом рассматривал свое новое обиталище, он обнаружил 2-3 задрапированных коврами боковых прохода, но решил исследовать их позже. Умеренность и еще раз умеренность, если хотите жить долго и счастливо. Через минуту он сидел на троне. «Твоя шах?» — спросил Абу-Таиб сам себя. И грустно ответил, ткнув пальцем в собственный живот. «Моя шах, будь моя трижды проклят!» И светится. Ожидающий у входа Алмундев закивал косматой головой. Остаток дня поэт провел в трудах праведных. Поужинал в обществе Гургина, Дева и Удбы, лепешки местного изготовления и овечий желудок, фаршированный зеленью, по всему, видать, лучшее, что могли предложить им девы. Распорядился, чтобы его спутников разместили во дворце, места на всех хватило с избытком. Отправил Худайбега подыскать сносное жилище для несчастного карлика, а Абу-Таиб чувствовал себя изрядно виноватым перед бывшим шахом. Затем с помощью Удбы и вернувшегося Худайбега, местных жителей привлекать не хотелось, навел хоть какую-то видимость порядка в тронной зале. Хотел было прогуляться по окрестностям на сон грядущий, но, выбравшись из дворца, выяснил, что снаружи уже стемнело. А внутри... Внутри-то едва Абу-Таиб вернулся и совсем уж собрался завалиться спать.
«Гарем! Шах!»
Дев-страж просунулся за полог, радостно объявил эту восхитительную новость и исчез раньше, чем Абу-Таиб успел спохватиться и возгласить запрет. Увы, в залу гурьбой счастливо визжа повалили девицы, вернее, девицы. Совершенно обалдев, Абу-Таиб сидел на своем ложе дурак-дураком, а перед ним колыхалось море волосатой плоти. Некоторые девицы были одеты в цветастое тряпье, долженствующие изображать обольстительные наряды, но большинство, кроме собственной шерсти и чудных украшений, одеждами пренебрегли и с готовностью демонстрировали шаху свои прелести, заставляя Абу-Таиба содрогаться от вида девичьих тел.
«Повелитель, выбирай! Мы танцевай, повелитель, выбирай! Шах и мат!»